Не взыщи, служба есть служба. А теперь, когда дело сделано, можно поговорить и по-товарищески, по душам. Михаил решительно встал. Нет, такие фокусы не по нему. Либо-либо. Либо ты вместе с Тоборским и со всей его жулябией, либо против. А крутить хвостом и вашим, и нашим не выйдет. Редко кто из председателей так нравился Михаилу, как Антон Тоборский. Колхоз принял. Все счета в банке арестованы. Колхозникам за полгода ни копейки не плачено. Не растерялся. Нашел деньги. Слез промхоза арендную плату за склад у реки. 10 лет с лишним не платили. Взыскал. Покосы по Ильмасу и Тырси, как заброшенный райпотребсоюза, загнал. И еще 40 тысяч новыми слупил за лесок, украинцам продал. Так сказать, в порядке братской помощи. Люба стала при новом председателе в колхозную контору зайти. А то ведь у Андреяна Матюшина, старого бабка, как было заведено. Я язвой желудка мучаюсь, и все кругом мучаетесь. Не пошутить, не посмеяться в конторе, курить за дверь выходи. А с водворением Тоборского, казалось, само веселье в Пикашино въехало. И никаких прижимов, никаких притеснений. Сам цыган и другим цыганить не мешаю, только не попадайтесь. Вот по этому-то пункту у Михаила и начались первые стыковки с новым председателем. Рассказал, механизаторы свое добро с колхозным путают, а попросту все домой тащит, что попадет под руку. Бревна, запчасти, инструмент, сено, картошку. Два сказал, а третьего раза сами механизаторы ждать не стали. Стеной, валом пошли на общем собрании. Пряслин технически малограмотен, Пряслин не обеспечивает руководство бригадой, Пряслин вносит разлад в коллектив. Но окончательно раскусил Михаил Тоборского позднее, когда началась эта кукурузная канитель. Поверил по первости, хрен его знает, может, и в самом деле придумали, наконец, как хлебом засыпать страну. Сделал все, как требовалось. Земля самая лучшая. Навозу навалом и садили по веревочке. Сам каждое зернышко в землю впихивал. Не далась царица полей. Летом стали пропалывать, от сорняка не отличишь. И на второй год силу свою не показала. И на третий Михаил сказал, хватит, без меня играйте в эту игру. Да ты с ума спятил, попытался вразумить его Тоборский. Платят тебе по высшему тарифу. Не все равно, какой гвоздь куда забивать. Не все равно. Ну, смотри, смотри, Пряслин. За такие дела, знаешь, как у нас шлепают. И шлепнули. С этого времени у Михаила и пошла война с Тоборским. И к нынешнему письму механизаторов Михаил не сомневался, приложил свою лапу и Тоборский. Расчет тут был простейший. Руками народа заткнуть глотку своему недругу на всякий случай, впрок, загодя. Водку в сельпо не продавали, нельзя. Собрание сегодня против водки, а ты видишь, чего захотел. Но вскоре явилась знакомая продавщица, и кое-как удалось выклинчить. Михаил выпил бутылку, не закусывая, прямо на ящиках за магазином. Это кафе, он и раньше наведывался не раз. Подождал, пока всю сегодняшнюю муть не смыла с души, и тихий, успокоенный, размеренным шагом пошел к заветному дому рядом с двухэтажным зданием, где когда-то помещалась школа. Немо, пустынно было в заулке, поросшем зеленой травой, и он, не таясь, встал посреди него, поднял глаза к горнице на втором этаже, к двум небольшим окошкам, в которые когда-то смотрела на белый свет. Она... «Здравствуй», — сказал про себя. «Я пришел». А затем он, как всегда, сидел на старом бревне у забора, где еще с прошлого раза валялись его окурки, и мысленно, как молитву, читал письмо, которое получил в бытность свою в армии. «Миша, я долго не хотела тебя расстраивать, 2 недели. Думала, как быть, писать нет. Потому что кто не знает, каково солдатскую службу служить, ну, больше не могу. А сам наказывал все писать, как есть, без утайки напишу. Хуже будет, ежели другие напишут. Да и чего, думаю, тебе больно-то убиваться, переживать. Дело прошлое, семейный теперь человек. Жена эдкая краля, по всему району такой не сыщешь. И как любит тебя, я не знаю, каждый день высчитывает. Только и говори у ей, что о тебе. Миша, поубавилось у нас народу в Пикашине. Нет больше Варвары и Няхиной, царство и небесное, и Григорий Минин, ейный проживатель, вскоре вслед за ней убрался. Я эту Варвару врать не стану, кляла всю жизнь самыми последними словами называла. А теперь, думаю, может, и зря называла. Может, и ее не очень-то солнышко на этом свете обогрело. Мужа убили на войне. Григорья не любила, от нужды связалась. Ладно, не давай ты мне плести, чего не надо. Это ведь я на бабью-то слезу настроилась, себя пожалела. Все, нет весточки от того лишака, второй уж год пошел, как гуляет. Ох, Миша, Миша, не знаю, как тебе все и сказать». Ведь Варвара-то у меня сидела за час до смерти. Я пришла с коровник, пью чай с Васей. Вдруг дверь открывается, она. Я не видела, как под окошками прошла. Не выгонишь? Что ты, говорю? Ничего, скажешь. Заходи, заходи, садись чай с нами пить. Как мне гнать-то, когда я сама выгнута? Ну, ладно. Чаю попили, поговорили, веселая такая, и все. В окошко, все в окошко на реку смотрит. Чего, говорю, не видала, что ли, пенюгу-то? Из окошка глаза не вынимаешь. Хочу, говорит, на родные места в последний раз досыта наглядеться. Далеко, далеко уеду, новую жизнь начинать буду. Как думаешь, получится у меня новая жизнь? Получится, говорю. Видишь, ведь, говорю, парень мой вцепился в тебя. А Вася и вправду, как взяла на его на руки-то, так прилип к ней, на меня не взглянет. Я еще подивилась тогда. Ну, думаю, чудеса какие, с первого раза к чужому человеку пошел. Вот чаю мы скорехонько попили. Сам знаешь, какая у скотницы жизнь. Все некогда, все на бегу. Стали прощаться. Лизавета, говорит, можешь ты, говорит, уважить мою последнюю просьбу. А я со своими коровами и не думаю, что за последние. Я уж потом вспомнил, что она последнюю сказала. Давай, говорю, говори скорее, какая твоя просьба. И вот, Миша, не надо бы теперь это говорить. Ни к чему тебя расстраивать. Да раз я пообещала спокойнице, как не сказать. Меня схватил за обе руки, выше локтя, сама вся трясется, в глаза мне заглядывает. Лизавета, говорит, скажи, говорит, Михаилу, что я всю жизнь одного его любила, всю жизнь. Пущай, говорит, он будет счастлив и за себя, и за меня. И тут я и сказать ничего не успела, меня обняла, поцеловала в щеку и вон. А через час какой Александра Баева на скотный двор прибежала. Баба, говорит, ведь Варвара Няхина потонула. За реку переезжала, из лодки выпала. Глава 7. Есть, есть все-таки радости на этом свете. Еще не успел отыграть в воротцах стальное кольцо, еще не успел им как следует войти в заулок да потрепать здоровой рукой лыска, который со всех ног бросился навстречу хозяину. А в доме ж загремели и загрохали двери, и вот ж все 3 дочери виснут на нем. Рукта, рукта станята. Эх, жаль. Не может он сейчас подхватить их на руки, да на руках втащить в дом. Любил он раньше, возвращаясь домой, проделывать такие штуки. Стол по случаю семейного праздника, и дочери из Москвы приехали. И хозяин из больницы вернулся, накрыли в столовой, а не на кухне. Но первым делом, конечно, не еда, а домашний смотр, кто как за это время вырос. «Давай, давай, выходи на показ!» — весело скомандовал умывшийся, посвежевший Михаил, занимая свое хозяйское место за столом. Кореглазая, рослая Вера выскочила в джинсах, в одном лифчике, чтобы не заставлять ждать отца, и мать по этому поводу высказалась. «Срамница? Не стыдно?» — расти лишилась. «А чего стыдно-то?» — несказанно удивилась Вера. «Это перед папой это и стыдно». Она круто тряхнула темными косами, повернулась так, повернулась эдак. «Еще чего, папа?» «Да, это вся нараспашку». Никаких секретов-то отца. Для того ж Лариса без кривляния обойтись не могла. Клевакинская породка. Вдруг ни с того ни с сего начала закатывать голубые, наваксенные кругляши, вилять задом, как будто вовсе не отец перед ней сидит, а какой-нибудь парень или мужик. А, в общем-то, подумал Михаил, это ничего. В городе ее ровня такие номера откалывает. Ой-ой, сам видел. Под конец всех уморила младшая. Тоже стала вертеться перед отцом и тоже в брючках. «Так, так, девки, — сказал Михаил, — штанами обзавелись. Теперь еще матери осталось разжиться. Вот-вот, только не хватает матери этого добра. А что? — Михаил подмигнул Раисе. «Социалистические накопления не позволяют». «Ой, папа!» — взвела со своего стула Вера. «Я и забыла. Тебе подарок от Бориса Павловича». И вот на столе уже три бутылки самого лучшего пивка, чешского, со знакомыми яркими наклейками. И Михаил подряд, без роздуху, осушил две бутылки. Начались расспросы и рассказы о Москве. О том, что видели, где были, как принимала своих племянниц тетка. Лариса, конечно, была без ума от Москвы. По ней тамошняя жизнь, и, надо полагать, туда со временем уберется. Сумеет приласкаться, прильнуть к тетке. А Вере Москва не понравилась. «Да что ты!» — только и мог сказать Михаил. «А чего? Все одно и то же, никуда не выйдешь». «В Москве ты никуда не выйдешь. Ну, плюнуть негде, все, народ. Вот, пап, то ли дело у нас хоть босиком можно досыта набегаться, луку свежего до отвала поесть». И как начала? Начала уминать зеленую траву за обе щеки с хрустом, с прищелкиванием белыми крепкими зубами, любо смотреть. «Ну, а что-нибудь тебе понравилось все-таки?» Продолжал допытываться он. «Понравилось, — кивнула Вера, — мотоцикл гонять. Ой, папа, какой мот у мальчишки с соседней дачи, в обморок упадешь. Когда мы купим-то? Игрушка тебе мотоцикл?» Сразу же осадила ее мать. «Знаешь, нет, сколько он стоит?»
«Когда-нибудь купим, доча, — сказал Михаил, а про себя подумал. Да чего ж похоже на него Вера. Ведь ему, откровенно говоря, скучновато было в Москве. Жил, конечно, глядел на все, в каждую щель нос совал, но, господи, как же он обрадовался, когда сошел с самолета на Архангельском аэродроме. А когда под его ногой запели деревянные мостки райцентра, он ведь как самый последний дурак прослезился.
Целый месяц было тихо по вечерам возле Пряслинского дома. Целый месяц никто не буровил воздух вокруг, а сегодня Михаил вышел на крыльцо. Мотоциклы фыркают. Кавалеры на своих железных кониках подъехали, сразу трое. Родька Лукашин в белой рубахе, да Генка Тоборский с Володей Филипп Петуха.